è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, я Владислав Горин. Сегодня в выпуске поговорим об общественном и политическом контексте, в котором находится дело, уже завершившееся, об убийстве Салтанат Нукеновой в Казахстане. Вы наверняка читали и слышали об этом судебном процессе, а если нет, я сейчас напомню. Ну а тему этого эпизода можно свести к такой формуле. Как история убийства мужем жены и реакция общества на это поменяли Казахстан, страну, в которой еще недавно в парламенте было не стыдно сказать. Нужна ответственность для жертв домашнего насилия, они ведь сами доводят агрессоров. Ну а еще обсудим, как всем этим историей Салтанат Нукеновой пользуется власть страны в своих целях. Предыстория и повод. 13 мая 2024 года суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за убийство жены Салтанат Нукеновой. Бишимбаева признали виновным по статьям об убийстве с особой жестокостью и об истязании. Дело рассматривалось с участием присяжных. На «Медузе» можно прочитать историю гибели Салтанат Нукеновой, узнать о процессе над Бишимбаевым, а также познакомиться с интервью, которое журналистка Лилия Епарова взяла у Жанны Уразбаховой, адвокат семьи убитой. За этим делом следили миллионы людей в Казахстане и за его пределами, в том числе в России, тем более, что процесс шел на русском языке и заседания транслировались в Ютьюбе. Суд вызвал такое внимание по очевидным, в общем-то, причинам. Проблема домашнего насилия и изменившееся к нему отношение в обществе в казахском, хотя и в России последние годы происходит примерно то же самое, пусть и по-своему. Второе слагаемое. Как бывает в таких случаях и не всегда честно проговаривается, многих зрителей и читателей интересуют жуткие подробности, кровь и ужас бытового домашнего насилия. Особенно если они случились с теми, кого не принято ассоциировать с пьяными домашними побоями до смерти, то есть с привилегированными людьми элитой страны, жизнь которой обычно закрыта и по таблоидному многим дополнительно интересна. Еще один двигатель таких историй в случае с убийством Салтанат Нукеновой – это тоже есть явная беспримесная драматичность. Ведь жертва тут – красивая молодая женщина, воплощение хрупкости и беззащитности, воплощение злодейски загубленной жизни, а осужденный смотрится явным закоренелым злодеем. Мальчик-мажор, при этом жестокий истязатель, который даже снял убийство своей жены на видео, к тому же до того он был осужден и практически не понес никакого наказания за коррупцию, как бы ушедший от ответственности, злоупотреблявший своим положением, некогда высокопоставленный чиновник. Есть в этой истории и любящая, горюющая семья жертвы, в частности брат, который не сумел спасти свою сестру. Участницы процесса, главные из которых, как на сцене, три женщины, судья, прокурор и адвокат. Они за время процесса успели стать знаменитостями, и их реплики в зале мгновенно расходились на ролики в ТикТоке. Сложная и яркая история, которая при этом, нужно повторить, не отменяет вовсе запроса общества на другое отношение к домашнему насилию, и поэтому в этом выпуске мы поговорим, как на людей в Казахстане повлиял процесс и чем он был для власти в Казахстане, вообще-то авторитарной, долгое время при Назарбаеве игравшей в традиционализм, почему она тоже приняла участие в дискуссии и, в общем-то, встала на сторону общества. Обсуждаем это с Тимуром Умаровым, специалистом по Центральной Азии и Китаю, он автор телеграм канала Тимур Умаров. Очень советую подписаться. Тимур, привет.
Привет, Влад.
Первым делом я бы предложил к суду прийти попозже, его оценивать не сразу, тем более, что многие наблюдали и уже составили свое впечатление. У многих людей есть свое мнение по этому поводу. Но перед этим о суде все-таки хочется небольшое уточнение сделать, чтобы не звучать голословно и чтобы заручиться твоим согласием, что ли. Для тебя ведь тоже было очевидно, что процесс не был типичным, что он широко освещался, как никакой прежде, что это было как бы приглашение общества властью, очевидно, к дискуссии на при этом понятную, реально, несомненно, невыдуманную тему, на остро воспринимаемую проблему, и что при Назарбаеве такого не было.
Да, конечно, не только при Назарбаеве такого не было, в принципе, не было такого в истории Казахстана и Центральной Азии, когда процесс с присяжными и настолько щепетильную тему на нем могли присутствовать все, у кого есть доступ к интернету. И это беспрецедентное событие, даже несмотря на всю ту оправданную критику, которую мы слышим, и по поводу того, что таким образом власти хотят отвести внимание общества с других проблем, и по поводу того, что наряду с этим открытым процессом существует много других закрытых. Но я думаю, об этом мы поговорим сегодня как раз с тобой поподробнее.
Не мог бы ты прежде объяснить про казахстанский традиционализм, про то, как он сопутствовал строительству Назарбаевым независимой казахстанской государственности, даже национальному строительству?
Казахстанский традиционализм сосуществует с казахстанской прогрессивностью, особенно если мы смотрим на Казахстан в разрезе стран Центральной Азии. Из всех 5 стран этого региона Казахстан на самом деле самый прогрессивный. Там самый высокий уровень урбанизации, самые высокие положительные экономические показатели, самый высокий уровень высшего образования среди женщин в том числе и самый маленький процент религиозности в обществе. Но при этом надо понимать, что Казахстан — это страна контрастов. Есть в Казахстане большие современные города, которые по уровню качества жизни близки к большим городам развитого мира, и одновременно существуют города таких депрессивных районов казахстанского юго-запада, какой-нибудь Жаназен, города, которые построены вокруг каких-нибудь нефтедобывающих предприятий или каких-нибудь других предприятий, где уровень качества жизни и в целом традиционность общества, она выше. Этот традиционализм виден и в том, как с ним заигрывают некоторые политические акторы. Есть, например, такая партия АУИЛ казахстанская, которая считается одной из фронтменов вот как раз в этой традиционалистской повестке, особенно на последних парламентских выборах. Это было заметно, что, например, председатель этой партии не говорил никогда на русском языке, часто прибегал к заявлениям о традиционных ценностях, говорил о том, что казахстанскому обществу необходимо в первую очередь развивать сельское хозяйство, потому что это вот основа не только экономики, но и государства. Ну и это понятно, да, название, собственно, этой партии переводится как аул, село, и в этом, собственно, ключевая идеологическая основа этой партии. Но также и в городах Казахстана, которые достаточно прогрессивные, есть часть общества, которая не собирается вот в этот вагон глобализации и вагон прогрессивности вступать. Они выступают за более консервативный подход к социальной политике. Так, в частности, в Алматы, например, пару месяцев назад был митинг против ЛГБТ, в котором все те же нарративы, которые мы привыкли слышать из других стран, тоже повторяются, да, что ЛГБТ лезут к детям, что из-за этого падает рождаемость и так далее и тому подобное. То есть я бы сказал, что традиционализм в современном Казахстане достаточно часто встречается, но при этом он не является основой политической идеологии Касым-Жомарта Токаева. При этом, если мы говорим про первого президента, то он, конечно, любил тоже заигрывать с этой темой, хотя в последнее время мы видим, что пенсионер, как он себя объявил, Нурсултан Абишевич Назарбаев, немного отходит от своих собственных тезисов по поводу традиционализма. Да? В опубликованных им мемуарах он признается в том, что у него, например, есть молодая жена, с которой у них нет зарегистрированного брака, но при этом есть двое внебрачных детей. То есть это прямой отход от всех тех тезисов о важности там, семьи и традиционных ценностей, которые он продвигал, будучи у власти.
Не откажу себе в цитате, выписал ее в конце 2023 года, были опубликованы его воспоминания, называется «Моя жизнь», эта книга, и там он признается, что вот в одной из рабочих поездок увидел красивую молодую женщину-стюардессу и запомнил ее, а потом, дескать, «Поладили они», как это пелось в старой песне «Знает только рожь высокая, как поладили они». Назарбаев признается, и многие считают, что это сделано для того, чтобы легализовать, собственно, наследников двух сыновей. Не стану затягивать рассказ. Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей, двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 появился на свет Байкен. Радость отцовства, счастье целовать своего младенца вновь вернулась ко мне в возрасте, когда мне было за 65. Первые шаги моих малышей, первые слова и лепетная речь, ношение их на руках, волшебный мир их игрушек, поход первый раз в первый класс, восторги от первых прочтенных и начертанных ими букв, их шумный бег навстречу мне, когда я входил в дом после работы. Все это как будто облегчило и тяготы периода строительства столицы. Вспоминая те дни и годы, я думаю о них с умилением. По большому счету, самое главное в жизни, самое подлинное и самое неприходящее счастье может подарить человеку только дитя и только счастье быть родителем. К Саре, матери трех моих дочерей, Дриги, Динары, Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что в тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня, когда после рождения Тумана я приехал в Алматы, повинился перед ней и рассказал все как есть. Эта представительница уважаемой династии вновь проявила благородство. «Младенец — ангел. Пусть дитя будет счастливым», — сказала тогда Сара. «Мои дочери тоже поняли меня правильно». Конец цитаты. Я не понимаю, почему ты говоришь, что это расшатывание каких-то основ традиционализма. Он тут явно указывает на традиционный брак исламский и на то, что это нарушение вот этих чисто коранических норм, конечно. Но, тем не менее, жена приняла, да, старшая жена принимает, ее согласие важно. Тут оно, правда, после рождения сына, первенца, в смысле мальчика мужского пола у Назарбаева, что, повторюсь, не соответствует тем нормам, которые в том числе и законодательно исполняются в некоторых странах Ближнего Востока. Но, тем не менее, это, кажется, наоборот, обращение к традиции, точнее, к традиционализму, да, не будем путать. Это же игра, это на самом деле не возвращение к традиционному обществу, это одна из форм модерна, да, такого обращенного вспять.
Да, я с тобой соглашусь. Действительно, если мы посмотрим на то, как Назарбаев это подает, он действительно подает это с традиционалистской ноги. Он не говорит о том, что я изменял, и у нас там были куча скандалов, и вообще непонятно, что в моей семье происходит, а подает это действительно как оплот традиционализма и себя тоже подает как самого традиционного традиционалиста из всех традиционалистов. Но при этом мы же понимаем, что реальность, скорее всего, отличается от всего того, что Назарбаев пытается декларировать, и особенно если вспомнить судьбу его внука, которого нашли в Лондоне погибшим от передозировки, и все те слухи, о которых он активно писал в своей страничке в Фейсбуке, то мы понимаем, что там все было далеко от вот этой милой, няшной картины, которую пытается нарисовать нам пенсионер господин Назарбаев.
Ну да, там были такие откровения не самого благополучного отпрыска богатого рода. Наверное, нужно все-таки объяснить про вот этот официально транслируемый баланс между светскостью. Ты сказал, что Казахстан самая светская, ты употребил слово прогрессивная, да, страна Центральной Азии. При этом вот казахскость, собственно, после обретения независимости в 91 году, это как бы традиционность. Мне кажется, что тут нужно попробовать нащупать вот это сочетание для власти, для официального дискурса важности традиционализма. И, прости, что два вопроса в одном. Нужно ли тут приплетать ко всему этому кандасов или оралманов, более новый, да, термин для соотечественников, для этнических казахов, которых привлекали, начали привлекать при Назарбаеве в страну. Я понимаю, что их сравнительно немного, но это, кажется, очень важная специя, поскольку приезжали в Казахстан из Афганистана или там Китая совсем не городские штучки, не урбанизированные люди. И тоже небольшое замечание. Я думаю, что многие знают, что к моменту распада Советского Союза в Казахстане жило примерно поровну, около 40% казахов этнических и русских. Это данные переписи 1989 года. И тут нужно еще добавить, что были крупные нерусские, но русскоговорящие этносы, украинцы и немцы, по 6% примерно. И они, мягко говоря, тяготели к русскоязычности, а не к казахоязычности. — И это вот было важное, да, для Назарбаева испытание или важная задача утвердить Казахстан, в том числе утверждая казахскость. Отсюда и привлечение этнических казахов, и обращение к этому традиционализму. Ну и, собственно, все получилось у него, да. Если тогда казахов было меньше 40% в Казахстане, сейчас 70%. Я понимаю, что это не только привлечение соотечественников оралманов, но и другая демография в менее урбанизированном казахском, да, обществе. Казахстан, собственно, вырос в популяции, русские и уезжали, и меньше просто рожали детей. Но, тем не менее, надо ли говорить о вот этой связи с привлечением казахов и с тем, что они такие более глубинные, что ли, и увязывать с этим тоже традиционализм?
Да, на самом деле ты уже все самое основное сказал, как мне кажется. Я только подчеркну действительно, что светскость Казахстана отчасти является следствием того, что Казахстан действительно больше всего подвергся советизации в 20 веке, и в Казахстан намного больше приезжало или были высланы, или каким-то образом оказывались на территории Казахстана разные представители других советских национальностей. Да. И поэтому с 91 года, собственно, после развала Советского Союза, у независимого Казахстана стояла задача перепридумать свою национальную идею. Она, конечно, основывалась на во многом советской идее о национальной самоидентичности. Все-таки титульной нацией являлись казахи, но в отличие от других стран постсоветского пространства, в Казахстане доля этой титульной нации была меньше, чем доля остальных представителей. И поэтому та программа, о которой ты говоришь, которая продолжается до сих пор, программа Хандасов, это предоставление возможности всем этническим казахам вернуться на территорию Казахстана, на территорию своей кровной родины, и предоставление льгот им для получения паспортов, натурализации, получения образования и так далее. С этой программой, она на самом деле достаточно успешная, по ней переехали миллионы людей на территорию Казахстана, в том числе из Синьцзяна, из Узбекистана. Многие ассимилировались, но с ней тоже есть проблемы. Есть большое количество случаев, когда переехавшие казахстанцы не могут найти себе место, или есть какая-то дискриминация внутри казахстанского общества по отношению к ним. Но основная цель ее была действительно изменить баланс в этническом национальном составе казахстанского общества, что, собственно, Назарбаеву удалось.
Я еще спрашиваю про этот официальный дискурс и про ценности, транслируемые сверху вниз, потому что, мне кажется, это важно. Обычно нравы верхов, они просачиваются вниз, даже если декларируются, например, какие-то другие. И по делу об убийстве Салтанат Нукеновой это тоже видно. Они же были с этим бывшим министром, с ее супругом религиозным браком женаты, исламским, и есть об этом сообщение, что они пришли в мечеть, и им сказали, ну, по закону вы должны свидетельство о браке из ЗАГСа принести. Они говорят, ой, мы забыли, давайте так. Ну, получилось, как получилось. Причем это такая странная традиционность. Она не мешала, например, пить алкоголь или, например, не мешала заниматься какими-то оккультными вещами. Ну, в смысле, гаданием или обращением к специалисткам по вселенной натальности. Прошу прощения у тех, кто разбирается, даже не силен в этих терминах. При Токаеве и про Назарбаеве какие были приняты нравы в элите и какие ценности транслировались буквально, ну и подспудно, что ли, латентно, скрытно? Соответствуют ли они вот таким вещам, которые мы увидели в ходе этого процесса?
На самом деле, этот процесс и то, что мы узнали о ценностях людей, которые участвовали в этом процессе, то, как сосуществовали и какая-то религиозность, и вот это, не знаю, действительно, конспирологическое мышление и вера во что-то потустороннее, это очень хороший пример того, на самом деле, что из себя представляет ценностная картина многих людей в Центральной Азии. Эта проблема здесь не только с вот этим странным сосуществованием религиозности и всего антирелигиозного, что можно себе представить, но еще и проблема с самоидентификацией. У старшего поколения все еще есть идентичность советская в некотором виде, да, у молодого поколения сосуществует одновременно и какая-то центральноазиатская идентичность, и идентичность национальная. Но иногда возникают проблемы, когда ты, например, таджик, родившийся в Узбекистане, как я, и здесь уже с самого детства ты не понимаешь, как себя называть, потому что в твоем родном городе все называют тебя таджиком, но при этом, как только ты выезжаешь за территорию Узбекистана, говоря, что ты таджик, ты как бы автоматически имеешь в виду, что ты из Таджикистана, хотя ты не из Таджикистана. И это все вместе, мне кажется, в том числе наследие советской эпохи, когда и начал кристаллизовываться национальное государство в Центральной Азии. И, собственно, поэтому существует, мне кажется, такая мешанина в головах у многих представителей общества, и в том числе представителей элиты, потому что есть разные способы того, как можно примерно представить себе, о чем думают элиты и какие у них ценностные ориентиры. Например, Такаев — человек, выглядящий достаточно светским, он дипломат, который пишет книги, да, это, собственно, вот эти постсоветские интеллектуалы, которые условно женаты на работе, и вокруг Такаева не то чтобы существует много скандалов, да, его сын Тимур Такаев имеет какие-то бизнес-связи с российскими предпринимателями и с Россией в целом, он там владеет какими-то активами, но никаких историй, как вокруг Назарбаева до того, как он, собственно, признался во втором браке, о том, что у него есть там любовница и дети внебрачные, вот таких историй вокруг Такаева не крутится, да. Также есть другие представители, грубо говоря, элит казахстанских, у которых совсем другое реноме. Например, сейчас находящийся в следственном изоляторе Кайрат Садыбалды, это племянник первого президента Назарбаева, он считается главным примером представителей элит, которые очень религиозны. Считается, что он даже в какое-то время пытался создать чуть ли не исламскую политическую партию. Его там также связывают с некоторыми религиозными деятелями на территории Казахстана. И считается, что в Канды-Кантаре, то, что произошло в январе 22 года, он, в частности, один из главных подозреваемых, потому что он как раз контролирует каким-то образом связанных с религиозной деятельностью или в целом смутно представляемых религиозных кругов людей, которые пытались поменять власть, да. То есть есть и такие они сосуществуют, и вот такой вот компот, мне кажется, это следствие того, что происходило в Центральной Азии последние несколько столетий.
И нет какого-то более-менее единого образа, да, который считается там наиболее поощряемым и транслируется как бы вниз. В общем, руководство Казахстана, как и все казахстанское общество, разнообразно. Хорошо, усвоили. Надо обсудить про отношение к домашнему насилию, особенно до последнего времени, когда мы увидели вот этот поворот изменения отношения. А такое внимание к процессу и такая реакция на него говорит о том, что норма уже поменялась, уже не приемлемо. Мог бы ты объяснить про килин, или не уверен, что это вообще тюркский, мне кажется, что это русский уменьшительно-ласкательный суффикс килинка, да, говорят, то есть невестка во многих традиционных обществах, самая несчастная, самая забитая участница семейного коллектива, патриархальной семьи. В русских деревнях то же самое было, приходишь в дом мужа, и на тебе вся работа, и старшие невестки тобой помыкают, и старшие женщины, там, мать семейства, а над ней и всем мужчины, ну, то есть ты внизу иерархии. У русских, наверное, только еще одна категория была несчастных участников этого коллектива, тоже девочки, старшая дочь семьи, потому что на ней все младшие братья и сестры, и она детства-то не знает, да, а потом попадает еще в семью мужа, тоже несладко. Можешь рассказать про то, как это существовало, и можно ли говорить, что вот эти перемены, которые мы наблюдаем, это от того, что многие казахи урбанизировались, да, перешли от действительно традиционного уклада к городскому?
Да, действительно, до сих пор в Центральной Азии, на самом деле, чем южнее мы уходим, тем более традиционным будет общество. Это также, я считаю, советским наследием. Чем ближе ты к территории России, тем больше опасности и агрессии с ее стороны, и тем больше светкости. И это все сосуществует друг с другом. А келинки или келинчак, как их называют в Узбекистане, действительно находятся в самом низу семейной иерархии. Даже тот факт, что, например, они обязаны называть всех тех, кто в семье уже имеется до их появления на «вы». То есть ты приходишь в семью, тебе 19 лет или 22, если мы берем средний возраст выхода замуж, например, в Узбекистане, и ты обязана всем, даже годовалому ребенку, обращаться на «вы», просто потому что он в этой семье раньше, чем ты, на целый год. И действительно, в традиционном обществе, в том числе в Казахстане, в некоторых регионах, до сих пор к келинкам очень пренебрежительное отношение, и в целом к девочкам пренебрежительное отношение, потому что считается, что они уходят из семьи. Единственное, что вы за них получите, это калым, а он, конечно, не окупит все те средства, которые вы потратили на то, чтобы ее вырастить за вот эти все 18 лет, да, пока она у вас живет. Понятно, почему такое отношение к девочкам возникло, да, это такое традиционное общество в любой точке мира, такое встречается, это не уникальное явление, которое мы наблюдаем в Центральной Азии.
Где не зять приходит в семью.
Да.
Потому что есть зятья, приходящие по-русски, это называется «дочки, что пустые бочки», вот всплывает в голове, патриархальная матрица.
Есть уникальные такие общества, но в основном во многих частях света, да, и в традиционном Китае, и в других уголках Азии такое отношение к женщинам было. И единственный способ для тебя вырасти в этой семейной иерархии — это ждать, пока пройдут года, у тебя появятся дети, дети вырастут, родители умрут, мужа, и только потом ты потихоньку будешь становиться главой своего собственного семейной иерархии, да, или с появлением, там, условно, если у твоего мужа есть младший брат, есть вероятность, что появится младшая келинка, и ты уже будешь старшей келинкой, у которой будет меньше обязанностей и меньше ответственности. Такое во многих странах Центральной Азии до сих пор очень распространено, и это сосуществует и с разными другими практиками, там в Кыргызстане, например, кражи невест, в Таджикистане с ранними браками, которые не регистрируются государственно, это огромное количество браков, даже там по официальным цифрам, да, это десятки тысяч. И, конечно, когда в стране и в обществе такое происходит, те люди, у которых есть ресурс, те люди, которые не родились в таких условиях, но при этом они знают, что там их родственники были, например, выданы замуж против своей собственной воли, то люди начинают это обсуждать, и поэтому к положению женщин в обществе стран Центральной Азии среди молодых прогрессивных казахстанцев очень пристальное внимание к этой теме. И поэтому в Казахстане всегда было активное гражданское сообщество, которое занимается вопросами гендерного равенства, сексуализированного насилия и прав ЛГБТ-людей. Ну, это уже то, что goes hand in hand, да, как говорится, то, что идет рука об руку с вопросами гендерного равенства. И именно поэтому, собственно, мне кажется, как раз процесс против Бишимбаева и вызвал такой большой резонанс.
Небольшое добавление, что ли, тут в случае с келин, как бывает при любой дедовщине, если ты в эту систему вовлекся, прошел в ней какой-то путь, тебе кажется, что не могло же это быть напрасным, да, и часто женщины поддерживают свекрови, поскольку я-то пришла, все делала, и пока вот мой балбес не вырос, не стал совершеннолетним, я в семье была никто, пока он не повзрослел, а ты, значит, хочешь сразу, что значит не буду прибирать, поехала домой, с вашим товарищем, если ему чего-то не нравится, можно и развестись. Это такой конфликт поколенческий, ну и, собственно, прерывание воспроизводства, да, что ли, многовековой, многолетней традиции или устоя. Когда это случилось все-таки? Ты сказал, что там было сильное движение гражданского общества, связанное с этой проблематикой, но вот если внешне наблюдать, в 2017 году в Казахстане декриминализировали насилие. И что? Ну, то есть резонанса сравнимого с делом Бишимбаева, с делом об убийстве Салтанат не наблюдалось. Были менее известные случаи вот до последнего времени, да, до этого процесса с избиениями, в том числе там тоже показывались камеры на какой-нибудь подземной парковке. А вот сейчас как будто бы диаметрально другая реакция, и в том числе можно вспомнить недавний тоже случай. Жена советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Карина Мамаш, жена Сакена Мамаши заявила, что он ее 10 лет истязал, и Астана отозвала, да, посла домой, и это тоже имеет вот такую общественную реакцию. Ну, то есть вот мы видим сейчас, и нам это кажется действительно правильным. Ну да, вроде так и должны реагировать. Но отматываем чуть-чуть назад, в 17-й год, или даже в осень 2023 года, когда в Межлисе на профильном комитете депутат, он, кстати, был от правящей партии Аманат, и звали его Амантай Жаркенбек, заявил, что если мужу дают 15 суток административного ареста за домашнее насилие, то, цитата, «значит, жену нужно тоже под арест, потому что она провоцировала». И тогда взрыва никакого не было. Ты можешь нащупать вот этот переход, когда он примерно случился?
Я думаю, отчасти первая волна этого перехода была в 2019 году, когда произошел транзит власти от Назарбаева к Токаеву. И вторая волна перехода произошла в январе 2022 года. Вообще многое в современном Казахстане перевернулось с 2022 года. И надо понимать, что вокруг убийства Султанат и дела Бишимбаева там не только процесс, касающийся насилия над женщинами, да, но здесь, даже несмотря на то, что этот процесс выглядит абсолютно не связанным с политикой, он напрямую связан с политикой. Бишимбаев, яркий представитель власти, яркий представитель чиновника, которого все ненавидят, особенно после января 2022 года, и особенно учитывая, что Бишимбаев был любимчиком первого президента Нурсултана Назарбаева. И если вспомним, с какими лозунгами люди выходили в 2022 году на улице, это как раз был лозунг против Назарбаева, против старика, да, Шалкет звучало во всех городах Казахстана тогда. И поэтому здесь совпало и давно назревшая нужда заняться действительно проблемой гендерного равенства и насилия в семье, и вопросы необходимостью поставить на место зажравшихся чиновников, которые считают, что им все можно и законы им не писаны. И надо здесь сказать, что Куандык Бишимбаев, по идее, должен был бы сидеть в тюрьме сейчас, потому что он очень быстро сделал свою карьеру в довольно молодом возрасте. Он стал помощником президента, ему не было еще 30, он стал министром, ему было 36. В 2017 году его сажают по уголовной статье за коррупцию в особо крупном размере. И коррупция это была вокруг проекта Нурлыжол. Это дитё Нурсултана Назарбаева, которое он гармонизировал вместе с «Поясом и путём» китайской инициативой. И это был приоритет вообще внешней экономической политики Назарбаева. Но, несмотря на это, Куандыка Бишимбаева сажают. Официально он должен был сидеть 10 лет и должен был бы находиться в тюрьме еще 2 года, до 26 года. Но его освобождают по УДО, даже учитывая, что по закону он не мог выйти по УДО, не отсидев треть своего срока, он отсидел меньше. И многие люди, понимая, что он вышел по УДО просто потому, что это золотой мальчик, и он был близок к Назарбаеву, понимают, что всего этого процесса, всего этого убийства ужасного могло бы не произойти, если бы не коррумпированность элит, если бы были справедливые суды, если бы система не была устроена так, что есть люди, для которых законы не писаны.
Ну да, еще этот мотив, что он происходит из, в общем-то, номенклатурной элитной семьи, отец видный единорос, у нас бы сказали, а там это Нуратан, который сейчас называется Аманат, да, партия власти, и такое ощущение вседозволенности, что вот столько раз ему все сходило с рук, что дошло до трагедии. Это одна из струн, которая запускает повышенное внимание к этой истории, воздействует на людей, да, этот мотив тоже. Давай поговорим немножечко про изменение нормы на законодательном уровне, а потом еще придем к тому, как власть относилась к этому процессу, как он стал возможен. И вот ты только что объяснил, что, скорее всего, не был бы возможен при Назарбаеве, наверное, замяли бы, да. сам по себе беспрецедентный процесс, проблематика, все это совсем не очевидно было, да, что так могло бы повернуться и таким приговором обернуться для человека, обвиненного в убийстве и осужденного, да, уже за убийство. Почему в 17 году была декриминализация насилия? И почему для Такаева важно, он говорил об этом в посланиях 22-23 годов, поменять эту норму? Ну, то есть вот сейчас эти законы Салтанат приняты, они снова криминализуют умышленное причинение легкого вреда. Я могу подсмотреть в шпаргалку, вводят уголовную ответственность за склонение и содействие в совершении самоубийства, уголовную ответственность за сексуальное домогательство к детям младше 16, про ранние браки, да, вводят административную ответственность за буллинг, в том числе в интернете, обязуют образовательные учреждения сообщать в правоохранительные органы о преступлениях, устанавливают новые принципы брачно-семейного законодательства, направленные на укрепление институтов брака и семьи, а также на нравственное воспитание детей, создают правовые основы для работы контакт-центра по вопросам семьи и защиты прав женщин и детей, обязуют госорганы отчитываться о конкретных мерах по рассмотрению поступивших обращений, регулируют сознание и работу центров поддержки семьи, запрещают высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, в одном пакете это было, и критики говорят, что в законах не регулируются вопросы профилактики семейно-бытового насилия, и еще что там появился этот странный термин традиционной семейной ценности, который не стоит вводить в законодательство, потому что ничего не говорит. Но вот, тем не менее, тут надо иметь в виду предысторию, что в том числе в прошлом 23-м году небольшое движение было по инициативе того же Такаева в сторону борьбы с домашним насилием, ужесточения законодательства, но вот только на этом фоне удалось все это принять. Про нормотворчество мог бы ты объяснить, как ты этот процесс понимаешь, этот маятник декриминализуем, потом снова криминализуем, и сейчас вот, кажется, все, на что способна нынешняя администрация казахстанская, реализовано.
Да, декриминализация действительно произошла в 2017 году, и тогда считалось, что это путь наоборот в сторону улучшения ситуации, потому что казалось, что эта криминализация не работает, потому что в итоге штрафы приходится платить из там семейного бюджета, а это вредит еще больше жертве, и считалось, что многие дела потом забирают, поэтому лучше разбираться как бы с каждым случаем отдельно, и надо понимать, что эта декриминализация произошла не только в Казахстане тогда, а и в России тоже. Тоже под тем же соусом подавали ее. Но сам по себе закон о домашнем насилии в Казахстане существует. Это была первая страна Центральной Азии, которая его приняла вместе с Кыргызстаном. Он там работает с 2009 года. И важно, что в отличие от других стран Центральной Азии, в Казахстане были охранные ордера, запреты на приближение, да, когда жертва просит МВД не подпускать к себе агрессора. Эти инструменты работали. И то, что внесли сейчас в Сенате закон, который подписал Такаев, его называют законом Салтанат в честь Салтанат Нукеновой, но на самом деле это не закон о домашнем насилии сам по себе, это ряд поправок в кодексы, в том числе уголовный, которые ужесточают некоторые факты домашнего насилия, да, ну вот что самое важное, что надо подчеркнуть, это то, что теперь, например, эти дела нельзя забрать. Если раньше, например, жертва приходила в полицию и делала заявление о насилии, то ее уговаривали, чтобы она забрала, чтобы она не рушила семью. Приходил муж, клялся, что ничего такого не повторится. И очень часто люди забирали обратно эти заявления. Теперь такого рода заявления нельзя будет забрать. Мне кажется, это важный шаг в сторону предотвращения таких случаев, как произошел с Салтанат. Но действительно многие активисты выступают с критикой данного закона, потому что он не решает все проблемы, он не занимается профилактикой таких случаев, там не предусмотрены коррекционные программы для агрессоров, то, о чем многие активисты говорят уже не первый год. И, конечно, активисты выступают с критикой власти, в том числе потому, что власть пытается продемонстрировать себя как главного благодетеля в данном случае, хотя наряду, вот прямо сейчас, пока все смотрят за тем, что происходит в Салтанат, и, в принципе, да, эта тема очень популярна, прямо сейчас же продолжается дело «Не молчи, КЗ». Ну, собственно, это фонд, который занимается вопросами домашнего насилия, насилия над женщинами. В принципе, руководительница этого фонда объявлена властями в розыск. Она уехала из Казахстана, на нее заведено там 6 уголовных дел. Зовут ее Динара Смаилова, собственно. Она при этом, наверное, одна из самых популярных правозащитниц в этом вопросе в Казахстане, которая помогла сотням женщин спастись от домашнего насилия, но при этом против нее возбуждены уголовные дела, и считается, что это, конечно, политическое дело, потому что в нескольких кейсах, которые раскрывал «Не молчи, КЗ», фигурировали сотрудники МВД и других силовых структур. Там был ужасный случай, когда полицейские там изнасиловали несовершеннолетних девочку и многое-многое такое, такая казахстанская хтонь, и это сосуществует с вниманием, которое все обращают делу Султанат.
То, о чем ты говорил в самом начале, от чего власть этим процессом отвлекает, какие проблемы и закрытые процессы есть еще, что-то тут можно еще добавить или можем понемножку начинать прощаться?
Я бы на самом деле добавил, что действительно закон важный, и в целом то, как весь процесс был открытым, это важно, но не стоит забывать о том, что, опять же, это сосуществует, да, со всеми другими проблемами, которые есть в казахстанском обществе. И то, что там активисткам не разрешают буквально 8 марта в женский день выйти на марш, а вместо этого проводят митинги про властных активисток. И то, что наряду с беспрецедентно открытым судебным разбирательством у вас большое количество дел против журналистов после Ханды Хантара, да, которые никаким образом нельзя назвать открытым процессом, они все закрытые. Это все нужно рассматривать, мне кажется, в едином потоке.
Мы разобрались, кажется, с тем, как изменилось общество, что транслировалось при Назарбаеве, как это меняется при Токаеве, и как Токаев использует это в своих интересах, в том числе маскируя, а где-то наоборот подчеркивая, да, вот эту свою светскость, работая на свой прогрессивный образ, и что все не так просто, однозначно, ну, если не считать реакцию совершенно здоровую, правильную, понятную, общественную. Спасибо большое, Тимур.
Спасибо.
Это был Тимур Умаров, специалист по Центральной Азии и Китаю, востоковед и автор телеграм-канала «Тимур Умаров». Напоминание для тех, кто живет в России, то есть напоминание для большей части наших слушателей. Надеюсь, вы уже давно поставили мобильное приложение нашего издания «Медузы», а если нет, сделайте это и обновляйте его. По идее, это происходит автоматически, но всегда полезно проверить в вашем магазине приложений, не показывает ли там кнопочка «Обновить». Это приложение умеет обходить блокировки, оно красивое и удобное, там даже есть раздел «Книги» с прекрасной читалкой, подкасты там тоже удобно слушать. Второе. Можно и нужно пересылать материалы «Медузы», в том числе в виде PDF-файлов. Сгенерировать их можно в одно нажатие на страничке каждого материала. Или в виде Magic Link, волшебной ссылки. Она тоже легко генерируется на странице каждого материала и ведет на незаблокированный адрес. То есть ваш адресат сможет открыть ее даже без VPN. Но тут важно помнить, что посылать материалы «Медузы», делиться ими стоит лишь с теми, кому вы доверяете. Точно не стоит публиковать ссылки в соцсетях, тем более в российских. Это все связано с тем, что «Медуза» объявлена в Российской Федерации нежелательной организацией. Не берите на себя ненужных рисков, пожалуйста. Третье, и это нововведение. Есть такая ссылка bit.ly/medusamirror. Я понимаю, что на слух тяжело воспринимается, поэтому в описании к этому эпизоду мы напишем эту ссылку. Эта ссылка ведет на зеркала «Медузы», и их трудно заблокировать, потому что они всякий раз меняются, всякий раз предлагается новый адрес, не заблокированный в Российской Федерации. Это очень удобный сервис, и он нужен на тот случай, если вам по какой-то причине неудобно или вы сейчас не можете воспользоваться VPN. Пользуйтесь всем этим, рекомендуйте друзьям и родным, тем, кому доверяете. Повторю это еще раз. Читайте и слушайте «Медузу» сами, конечно же, и помните, что многие медиа внутри Российской Федерации, даже те, что исходят из лучших побуждений, как-то стараться по-прежнему сохранять возможность что-то говорить, оставаться в России. Так вот, массу всего даже они не рассказывают, а в критические, вполне вероятно, жизненно важные для вас минуты. Положиться на российские медиа не получится. Все равно, скорее всего, нужно будет обращаться к независимым медиа, к независимым источникам информации, «Медуза» среди таких. Если у вас есть товарищ, друг, родственник за рубежом, в безопасной стране, или вы сами там живете, поддержите, пожалуйста, «Медузу» финансово. Вы главный источник средств, на которые существует редакция. Всем, кто уже жертвует деньги «Медузе», большое спасибо, не устану это говорить. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Спасибо за внимание и до встречи. Thank you.